Братья и сестры, дорогие, рад вас приветствовать на нашем собрании, которое самое обычное собрание. Мы с вами вошли вот в обычный, привычный для нас график. График жизни. Кто-то вернулся с отпусков, мы вошли в работу, прошел наш праздник дня рождения церкви. Теперь с вами начинаем жить обычной, привычной, но не скучной жизнью. И мы начинаем с вами, или продолжаем изучать дальше первое послание к Коринфянам. У всех у нас разные события произошли за эту неделю. Кто-то весьма радостный, кто-то пришел с какой-то грустью, с тревогой. У кого-то есть большие надежды на следующую неделю. Кто-то смотрит на нее с переживанием, с волнением. И Господь все это знает. Господь все это знает. Давайте мы помолимся, чтобы Бог благословил нас. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такая привилегия обращаться к Тебе на всяком месте, и особенно на нашем общецерковном собрании. Боже правый, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Твое Слово, и Дух Твой Святой работает могущественным образом в нашей среде, меняя наши сердца, преображая нас. Господи, некоторым из нас есть в чем перед Тобой попросить прощения. Мы не так хорошо прожили эту неделю, мы погрешили перед Тобой и перед нашими ближними. Ты знаешь, в чем, и мы знаем, в чем. Поэтому просим Тебя, Господь, прости нас и благослови нас встать и не просто принять Твое прощение, но увидеть Христа, умирающего за наши грехи, и возблагодарить Тебя за эту милость и еще с большим дерзновением и ревностью покорить и посвятить свою жизнь Тебе. Некоторые из нас были выбиты из колеи разного рода событиями, переживаниями, ситуациями, неожиданными для нас. И мы здесь пришли на собрание, а сердце наше не имеет полной свободы и мира. Мы пели песни, точнее, пели другие, а мы просто двигали губами или молчали, потому что сердце наше не пело и душа наша не ликовала. Господи, тоже прости нас, что мы позволили обстоятельствам управлять нами и определять нашу реальность. И даруй нам ободрение, Господь, даруй нам видеть Тебя, славного Христа, управляющего всеми бурями нашей жизни и не забывшего нас и не отступившего от нас, но хранящего нас, как добрый пастырь, проводящего нас через долину даже смертной тени и скорби для того, чтобы учить, наставлять, оберегать нас. Господи, некоторые из нас пришли с таким большим восторгом, потому что было много радостных событий, прошедшей недели, и мы тоже, Господь, нуждаемся в том, чтобы просить у Тебя прощения, потому что радость от того, что наш Господь и Спаситель была затменена и оказалась в тени радостью этих земных вещей. Господи, помоги нам ликовать и радоваться в Тебе, Боже. Господи, мы пришли сегодня сюда для того, чтобы Слово Твое звучало для нас, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил нас. Благословил, Господь, и наших подростков, которые могут отвлекаться, и наших взрослых. Благословил нас, чтобы наши телефоны не управляли нами, но мы, Господь, управляли ими. Благословил, чтобы наше внимание было на Тебе. Господи, и мы нуждаемся в том, чтобы сейчас слушать для себя, не для того, чтобы другие слышали, но для того, чтобы я сам слышал Тебя, Господь, Твое Слово. Поэтому просим Тебя, Духом Святым, работай с нами. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил этот город через нас, чтобы мы, выходя из этого собрания, мы были Твоими инструментами. Обо всем об этом просим, Господь, ради Тебя. Поэтому пусть имя Твое будет благословенно ныне и во веки веков. Аминь. Друзья, пожалуйста, присядьте, я сделаю небольшое вступление, а потом прочитаем Слово Божие. Да, видите, у нас новое место. Мы когда здесь садимся, чувствуется, что здесь такая у нас обстановка особая, скрип стульев. И пусть все это никого не смущает, Потому что мы пока еще с вами не на небесах. Пока еще здесь вот на земле находимся. И это все напоминание нам. А то, слава Богу, звук хороший. Спасибо за труд нашей команды. Даже вот она не может пока ограничить звук из скрипа стульев. Но, по крайней мере, звук... Вот мне интересно, вот этот сектор, он был самый плохой в плане того слышимости. Как вы слышите хорошо? Слава Богу. Думаю, что всем нам с вами нравится получать подарки. Вряд ли кто-то скажет, я подарки не люблю, мне они не нужны, мне их не дарите. Нет, ну может кто-то и есть такой, но в целом большинство из нас хочет получать подарки. И даже когда мы дарим подарки другим, вот я, например, дарю подарки на свой день рождения всем, то надо признаться честно, нам нравится это делать. Для нас это самый большой подарок – подарить подарки другим. Поэтому в целом надо сказать, всем нравятся подарки. Просто они бывают разные. Какие подарки нравятся тебе? Ну, новый велосипед? Украшение? Новая машина? Или новый iPhone X? Или 10? Не, хотя он и не впечатлил, конечно, но все-таки подарок был бы неплохой, я думаю. А случалось ли вам получать подарки, которые вам не понравились? Однажды я был в семье, где случилось так день рождения, мальчишке лет 10. И бабушка подарила своему внуку носки. Вы слышите, она подарила носки. Конечно же, носки носят практическую ценность, особенно для мальчишки 10 лет. И, конечно, они были редки вот в юном возрасте этой бабушки. И, конечно же, это было проявление любви и заботы. 100%. Но мальчишка это точно этого не оценил. Его лицо скривилось... Глаза сразу забегали в разные стороны. Он даже выказал свою как бы обиду. Я полагаю, что он же дал, ну, хотя бы новый набор лего. Там, ну, или, может быть, какую-то игру. На худой конец какой-то мячик. Ну, носки! Бабушка, за что? Говорили его глаза. Носки не могли присниться ему даже в страшном сне. Сегодня мы с вами начнем говорить об одном подарке. Подарки от Бога. Проповедь, которую очень многие ждали давно. И она будет состоять из двух частей. Мы сегодня с вами начнем говорить о даре безбрачия. На основании 7 главы 1 послания к Коринфянам. Мне даже как-то сын мой сказал, папа, ну когда ты будешь о чем-то другом говорить, то все о браке, о семейных людях. Вот теперь наступило время поговорить о несемейных. Это важная тема, она, к сожалению, порой переполнена излишней эмоциональностью и даже предвзятостью. Поэтому я молюсь о том, чтобы мы увидели, как много в ней славы Божией и как много в ней пользы. Особенно даже для семейных людей. Поэтому давайте мы встанем и прочитаем Божий текст из 1 послания к Коринфянам, 7 главы. Будем читать с вами с 25 стиха и до самого конца. 1 послание к Коринфянам, 7 глава, с 25 стиха и до самого конца. И этот отрывок, который мы будем встречать с вами в это воскресенье и следующее воскресенье. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения или разделения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, то чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но на блажение, если она останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. Друзья, вот такой текст. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы начнем его изучать. Большой процент членов нашей церкви – не семейные люди. Вот и Максим присоединился и добавил немного к этому сообществу. Это, конечно, отражает нашу московскую статистику и вообще демографию. Каких-то 100 лет назад на нашем собрании было бы 90%, даже больше, чем 90% семейных людей. Но сегодня в нашем городе 38% женщин, незамужних, и почти столько же мужчин. Говорят, что каких-то еще 10 лет, и демография будет 50 на 50. Поэтому тема о том, как жить несемейному человеку, весьма актуальна. Кроме того, текст, который мы с вами прочитали, он не написан исключительно для несемейных людей. Понимаете, Павел не пишет: «Итак, кто не семейный, останьтесь, а все женатые изыдите, потому что сейчас будут читать те, которые не имеют семью». Апостол Павел обращается в этом тексте ко всем людям, не только исключительно к людям несемейным. Почему? Потому что всем нам, друзья, необходимо думать о безбрачии по-библейски. По-библейски. Ну, прежде всего, надо сказать, что те, которые сегодня семейные, они однажды снова станут несемейными. Во-первых, умрет кто-то из супругов, или еще более ужасно, может случиться развод. И мы такое уже имеем в нашем собрании, когда один из отлученных членов церкви оставил свою жену. Поэтому для тех, кто станет однажды снова холостым, полезно знать, как вести свою жизнь, став безбрачным. Кроме того, членам церкви, которые семейные, необходимо понимать, как они могут правильно послужить и помочь несемейным жить по Божьей воле в своем теперешнем несемейном статусе. Также нам следует вспомнить контекст этой главы. Павел обращается к церкви в Коринфе, которая находилась под сильнейшим влиянием языческой культуры, где процветала сексуальная моральность и царствовала греко-римская философия. Павел показывает заблуждения, которые начали укореняться в жизни этой общины. Кто-то считал, что брак – это не духовный путь, а вот безбрачие – это единственный верный путь. Кто-то считал, что безбрачие не включает в себя сексуальную чистоту, и поэтому люди могли спокойно вести аморальный образ жизни в этой сфере. Так, кстати, и многие сегодня в нашем обществе считают, что безбрачие, несомненно, преимущественно по сравнению с семейной жизнью, потому что ты свободен каких-либо семейных обязанностей, и также ты не должен хранить верность кому-либо и можешь иметь полную свободу в сексуальной сфере. Но апостол Павел показывает, что безбрачие должно быть чистым, без какого-либо сексуального греха. Особенно это он ярко пишет в конце 6 главы. И безбрачие не должно поощрять эгоистичную, самолюбивую жизнь. И об этом он сказал в этом отрывке. Поэтому для безбрачного человека, христианина, в его холостяцкой жизни всегда присутствует некий вызов и постоянный выбор – жить ради Бога благочестивой жизнью и не эгоистичной жизнью, служа другим. И это точно не особо привлекательно. Вообще, мы, друзья, привыкли даже в церкви, рассуждая о безбрачии, говорить как бы об отсутствии чего-то. Ну, это отсутствие брака. Мы даже говорим по-русски «безбрачие», понимаете, «без», то есть отсутствие чего-то. Отсутствие сексуальных связей, отсутствие романтических отношений. Поэтому о безбрачии обычно, чаще всего говорят в негативных тонах. Поэтому в моей проповеди, точнее сказать, в двух проповедях, если Бог даст жизни, и в следующее воскресенье также, мне нужно будет развенчать некоторые мифы, которые укоренились даже в церковной среде. Тем более, вот в нашем обществе над безбрачными людьми, особенно девственниками, подшучивают и подсмеиваются. Вот когда я гуглил интернет, то увидел название одного комедийного фильма, которого не смотрел, называется «40-летний девственник». Понимаете, в самом названии уже заложена насмешка, что якобы это настоящий абсурд, как можно прожить 40 лет и остаться девственником. Или чуть ниже, вот в этом моем Google-поиске, там я видел еще один фильм какой-то есть, 40 дней, 40 ночей, где, судя по описанию, человек воздерживался столько времени от интимных отношений, что это невозможно. А что же мы скажем о людях, которые живут без интимных отношений десятилетиями? И во всех этих фильмах, и подобных статьях, и постах в интернете есть одна философия, есть одно ключевое убеждение, что жизнь без сексуальных отношений является не просто старомодным пережитком, а есть на самом деле нечто, что разрушает человека, несет ему вред. Туда подтягивается медицина, и взгляды людей, и прочие-прочие вещи. Одним словом, люди такие, они неполноценные. Они отрицают свою человеческую сущность, они несут вред сами себе, они разрушают свою жизнь. И такое мышление, друзья мои, находится даже и в церковной среде. Я продолжаю пересекаться с верующими людьми, которые считают, что если ты не женишься или не выйдешь замуж, то ты будешь каким-то потерянным, непристроенным, неустроенным здесь человеком на земле. Ты какой-то недочеловек. Я полагаю, что многие из моих братьев, сестер, несемейных, часто слышат такое слово: «Ну, когда ты выйдешь замуж? Ну, когда ты женишься?» Постоянные вопросы. Особенно часто переживают родители за своих детей. думаешь, что они же потерянные какие-то, они же какие-то неустроенные. В Библии же совсем другой взгляд. Апостол Павел в нашем отрывке говорит, стих 25, «Относительно девства я, не имея повеления Господня, даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Если вы безбрачие, а я еще раз подчеркну, безбрачие для апостола Павла, для Библии, включает отсутствие сексуальных отношений. Если бы безбрачие для апостола Павла было бы плохим и несло бы вред человеку, то он не рекомендовал бы ему оставаться так. Но он говорит, что это не так. Поэтому давайте послушаем Божье Слово, не мнение нашего общества, не мнение даже нашего сердца, а послушаем, что говорит Бог об этом. Итак, во-первых, нам необходимо иметь правильное отношение к безбрачию. Вообще, мне хочется по-отцовски говорить. Поэтому, если я буду чуть-чуть добавлять какой-то элемент такого отцовского вещевания, то не обижайтесь. Я чувствую себя пастором и отцом, поэтому так где-то буду стараться говорить. Посмотрим сначала чуть дальше, точнее сказать, в начало главы, то, о чем мы уже говорили прежде, на 6, 7 стих, на 17 стих. Посмотрите, как Павел говорит о безбрачии. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я», стих 7. «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Понимаете, Павел говорит о безбрачии как о даровании от Бога. Причем там древнегреческое слово стоит «харизма», то есть это дар благодати. Друг мой, это не проклятие, это не наказание, это благословение, это дар от Бога. Это дар благодати. Другими словами, Павел говорит здесь, в каком бы ты семейном состоянии ни находился, замужем или женатым, или безбрачным, воспринимай это как дарование от Бога. И это очень сильно революционное заявление для того времени. Потому что в той вот далекой культуре, древней культуре, семья и дети были самой высокой ценностью. Впрочем, как для многих и остается сейчас. Поэтому если у тебя нет семьи и детей, значит ты лишен чести и наследия. Ты потерянный человек. Многие современные культуры и многие люди вокруг нас рассматривают семью как высшую ценность и смысл своего существования. Ради чего ты живешь? И человек отвечает, я живу ради семьи и детей. В то же самое время, в той далекой культуре, а сегодня в нашей культуре особенно, есть еще другой тренд. В древнем мире философы могли отказаться от детей ради философии. Например, Эпиктет. Он говорил, что он намного больше делает для мира как учитель, нежели бы, если он произвел на свет, как он писал, одного или двух курносых отпрысков. И продолжает, говоря такие слова. «Кто может ждать от человека, задача которого состоит в том, чтобы учить человечество, чтобы он бежал за каким-то сосудом для подогрева воды, купать своего ребенка. Понимаете, если раньше в древнем мире люди отказывались от детей ради высокой такой науки, философии, то сегодня обычно люди отказываются от детей ради собственного комфорта по причине очевидного гедонизма. Вы знаете, друзья, что сегодня каждая пятая москвичка в возрасте 30-40 лет смело заявляет, что она не собирается иметь детей. И это здоровые молодые женщины, принявшие сознательное решение идти по этому пути, так называемому child-free, да, то есть отсутствие детей. И от детей обычно отказываются не просто молодые и здоровые, но образованные, обеспеченные, амбициозные. Они это делают ради карьеры и ради привычного комфорта. Нет, были люди и раньше, которые отказывались от детей. Это было в Европе, там, в Америке. Но последние годы это стало массовым явлением. Особенно в городах-миллионниках. Вот эта жизненная программа «Построить дом, посадить дерево, вырастить сына», она не исчезла, но последний пункт уже не обязательный. Понимаете, бурлящий мегаполис с его цинкнотами, стрессами, пробками в 3 раза больше отказываются от того, чтобы иметь детей в мегаполисе, чем в других местах. 2 года назад стратегию Child Free выбирали 13% жителей Москвы, то сегодня уже 17%. Причем специалисты говорят, что этот процент будет расти. Понимаете, Child Free по-русски, несколько лет назад это было всего лишь навсего, ну, одна страничка в живом журнале, то сегодня это десятки групп в социальных сетях, форумы, даже есть интернет-телевидение. Я смотрел один ролик, где меня убеждали, что это самый лучший путь. В целом эгоизм процветает. Но это неправильное отношение к безбрачию. Это не тот путь, о котором говорит Павел. Павел дает нам невероятные, неожиданные утверждения, называет брак и безбрачие дарами Божьими. Это не просто мой выбор, но это Божий подарок мне от Бога ради Него самого. Они оба ценны в очах Божьих. Оба имеют свое предназначение, чтобы спасти нас от бесплодного эгоизма и помочь нам воистину жить счастливой, полноценной жизнью в том состоянии, в котором мы находимся. Поэтому мне необходимо сначала торпедировать или развенчать одно, вероятно, самое популярное заблуждение о безбрачии, которое существует в церковной среде. Итак, заблуждение. Люди думают, что дар безбрачия – это особая духовная способность жить и процветать своей холостяцкой жизни. Особая духовная способность. Причем встречаются даже такие, которые говорят, что дар безбрачия – это отсутствие сексуального желания. И потому что у некоторых безбрачных получается на самом деле ну так прекрасно жить счастливой своей холостяцкой жизнью, они активны в церкви, они активны в обществе, они такие довольные, счастливые, то люди говорят, да-да, потому что у него дар безбрачия. Но вот это не совсем так. Я постараюсь пояснить эту проблематику, проблематику такого мышления. Во-первых, оно создает напряженность в библейском тексте, которого там просто нету. Павел говорит, что это дарование от Бога, быть в браке или быть безбрачии, но он не говорит о том, что такой человек должен быть лишен сексуального желания. Потому что возникает проблема. Если ты холостой, и у тебя нет дара безбрачия, так называемого, вот этого неправильного представления о нем, то возникает дилемма странная. Ты должен жить чистой моральной жизнью, но ты не можешь. Понимаете, если ты не семейный, по Писанию ты не получаешь лицензию на какую-либо сексуальную активность. Все это будет грехом и разрушением такого человека, мы об этом говорили с вами не раз. Но ведь человек может сказать, а у меня нет духовного дара безбрачия. Что вы от меня требуете? И я пока не могу создать семью, никто не хочет со мной создавать семью. Что мне делать? Кстати, именно этот механизм, как может нам странно кажется, покажется, но используют в некоторых западных, псевдо, где-то, может быть, исказившихся церквях для оправдания однополых браков. Но есть еще более серьезная проблема с этим мышлением. Оно в сущности косвенно говорит, что состояние безбрачия в принципе является очень плохим и ужасным, если только ты какой-то не мега-супердуховный, который может справиться со всеми искушениями. Понимаете, то есть, в принципе, быть безбрачным – это плохо. Само безбрачие все плохое. Потому что если нет тебе дара безбрачия, то только надо быть супер-мега-крутым, таким духовным, чтобы никаких трудностей у тебя не было. А так, если ты не супер-мега-крутой духовный, то ты обречен на страдания и мучения. Есть еще одна проблема с таким мышлением. Что мешает женатому человеку вдруг сказать: «Хотя я и женат, но у меня нету дара брака. У меня проблемы в семье, потому что нет у меня дара для брака». Ведь брак-то на самом деле это очень трудное дело. У одних брак цветет, благоухает, а у других брак, он, ну, трудный. Проходит через постоянные переживания. Тогда почему у людей, у которых трудности в семейной жизни, нельзя сказать: «Ну, вот просто нет удара у меня для семейной жизни, поэтому давайте закончим нашу семейную жизнь». Зачем всех мучить? Я прошу прощения, что сегодня я вот с водой так. Более того, такое мышление, оно может привести, это четвертая проблемка такого неверного прочтения библейского текста, оно может привести к некоторых безбрачных людей просто к настоящей депрессии. Они могут жаждать брака и говорить: раз я хочу брака, значит, у меня нет дара безбрачия, но у них на горизонте никогда не появится возможность создать семью. У них не появится шанса создать семью. Но раз у них есть желание такое, и раз люди говорят: ну, значит, у тебя нет дара безбрачия, тогда просто они впадут в ступор и могут впасть в настоящую депрессию. Я не думаю, друзья мои, что апостол Павел говорит здесь, что некоторые люди имеют духовный дар быть семейными, а другие имеют духовный дар быть несемейными. Не об этом говорит этот текст. Он говорит здесь о дарованиях, которые связаны с их текущей ситуацией, с текущим семейным статусом, а не с духовными дарованиями и способностями, которые Павел отмечает потом дальше 12, 13, 14 главах, которые никак не связаны с твоим семейным статусом. Павел говорит здесь о даровании от Бога, благословении от Бога быть в браке или быть безбрачным в соответствии с твоим текущим состоянием. Именно поэтому мы можем смело говорить, что семейная жизнь или безбрачие являются дарами Божьими. И вот такое библейское восприятие сохраняет нас от того, чтобы мы мучились от того, что у нас как будто бы чего-то нету, как будто бы Бог нас обделил чем-то, как будто бы у нас нету духовного дара. И это помогает нам видеть Божию благость в том, что мы семейные или в том, что мы не семейные. Потому что в любом случае у меня есть дарование от Бога. И не важно, какое оно сейчас у меня. И не важно, создам я семью или нет. Бог все равно ко мне благ. Он мне уже дал свое дарование. В том статусе, в котором я есть. Это его дарование для меня сейчас. Поэтому, когда мы с вами смотрим на 17 стих, о чем мы с вами проповедовали позапрошлое воскресенье, только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Бог призвал, то становится понятно. Павел призывает своих читателей жить для Бога в том статусе, в котором они оказались сейчас, браке или безбрачии, воспринимая это как Божий подарок для них сейчас. Поэтому, друзья мои, нам следует убить миф, на корню его убить, который может присутствовать в церковном сообществе, что безбрачные люди, они являются людьми какого-то второго сорта, что безбрачие – это Божий план «Б», что безбрачие – это наказание Божие за какие-то грехи. Библия так не говорит. Библия говорит ясно – это Божие дарование. Нельзя, друзья, позволять себе постоянно донимать несемейных молодых людей непрекращающимися вопросами. Когда же ты женишься? Когда же ты выйдешь замуж? Я знаю одного брата, которого настолько уже замучили этим вопросом, что он стал отвечать: «А вы что, все еще женаты?» Не доводите людей до такого, пожалуйста. Тут возникает естественный вопрос. А вообще этот дар безбрачия, он навсегда или нет? Я на него вообще до конца отвечу в самом конце следующей проповеди. Но сейчас скажу предварительно так. Нет. Как брак не навсегда. Вы слышите меня? Брак не навсегда. Он может прекратиться. Со смертью одного из супругов, например. Так и безбрачие может оказаться временным статусом для кого-то из нас. Поэтому, если ты сегодня безбрачный, ну так наслаждайся своим безбрачным состоянием. Наслаждайся полной программой. Если ты семейный, наслаждайся этим дарованием от Бога. Некоторые из нас будут наслаждаться безбрачием как минимум дважды. Они были безбрачными, они создали семью, потом снова оказываются безбрачными. Я знаю одного дедушка, который наслаждался 4 раза. Как так у него получилось? Ну, получилось. Даже если вы, брат мой или сестра, даже если ты стал безбрачным или стала безбрачной при скорбных обстоятельствах, может быть, умер твой супруг или супруга, или случился развод. Вопрос самый главный в другом. Как ты сейчас воспринимаешь свое безбрачие? Как подарок от Бога или нет? Вы скажете: «Пастор, но я получил этот подарок с очень большим довеском, с очень большой нагрузкой». Понимаю. Даже порой скорблю и плачу вместе с вами. Поэтому давайте укрепим свои сердца Божьей истиной. Бог суверенен. Он творит все, что хочет. На небесах, на земле и во всех безднах, и также в вашей жизни. Бог совершенен в своей мудрости, и нет ничего случайного в вашей жизни, и даже волосы на голове вашей сочтены. Он совершенен в своей благости, и все, что Он делает, это воистину благо для вас. И Он совершенен в своих дарах, во всех своих дарах. И если Он решил дать вам такой дар, то это вам во благо. И точно Ему во славу. Ведь мы читаем с вами послание Иакова, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет и тени перемен». Все дары Божии прекрасны, но это не значит, что они все простые и легки. Например, брак. Павел говорит здесь, стих 28, что те, кто вступают в брак, будут иметь скорби по плоти. Представляете? Он не говорит, что у таких будет шикарная жизнь. Он просто предупреждает. Хотите брака? Это ваше право. Но знайте, у вас будут скорби. Семейной жизни присущи тревоги, трудности, волнения, боли, переживания, которые отсутствуют в жизни несемейных людей. Ведь не случайно появилась народная поговорка, да? «Замуж выйти не напасть, лишь бы замужем не пропасть». Понимаете, друзья? У брака и безбрачия есть свои хорошие и свои трудные стороны. И если мы будем сравнивать брак и безбрачие, то надо сравнивать честно. А то обычно сравнивают сильные стороны брака и трудные стороны безбрачия. Ну, конечно, в таком сравнении безбрачие проигрывает. Некоторые сравнивают преимущества безбрачия с трудностями брака. И, конечно, брак проигрывает в таком случае. Надо делать честное сравнение. Справедливое сравнение. Тогда мы будем иметь более ясную картину. Итак, брак – это прекрасный Божий дар, но это непростой дар. Дар, который обязательно принесет скорби и боль. Так говорит Божье Слово. Я уже пастор немало лет. У меня много семейных друзей. Я и сам женат. И вы знаете мою семью. И я должен честно сказать, что брак далеко не простое дело. Я знаю пары, которым легко жить, кажется, со стороны. Я знаю пару, которым очень трудно жить. У них никак не получается начать строить созидательную жизнь. Есть семьи, которые проходят через многие боли и переживания, порой связанные с их детьми, порой связанные с их личными отношениями, порой связанные с их личным здоровьем или ситуациями жизненными. Безбрачные друзья могут помогать им, но они никогда не испытают вот этой боли и переживаний так глубоко, потому что они не в этой семье. Они защищены от этих болей. Они не испытают таких семейных забот. Павел об этом говорит в стихе 32. Иногда несемейные люди или холостые люди, проводя время вместе с семейными, думают: «О, как классно иметь детей! Я бы тоже хотел, чтобы у меня были дети». Какие отношения прекрасные между мужем и женой. Как бы мне хотелось, чтобы у меня тоже были такие романтические отношения. Но бывают такие моменты, когда они приходят домой, их там особо не ждут в этом доме, потому что в этой семейной паре началась Третья мировая война. Большой конфликт. И там они не хотят никого видеть. Даже себя. Друг друга. Да, есть трудности, которые исключительно связаны с безбрачием, и об этом мы будем говорить с вами в следующее воскресенье более подробно. Но сегодня я хотел бы поговорить о преимуществах, которые дает нам безбрачие. Преимущество безбрачия. Во-первых, стих 25 и 26. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так, говорит Павел, это свобода от атак общества на твою семью». Павел говорит это в условиях притеснений, грядущих больших гонений на церковь. Безбожное общество всегда старалось атаковать семью. Семья делает человека более уязвимым, более подверженным влиянию. Притеснение родных тебе людей – это серьезная боль и скорбь. Я читал о гонениях христиан. Да что, в моей собственной семье даже такое было. И истории некоторые даже страшно вспоминать, что они имели место в истории церкви. Безбрачные же имеют преимущество. У них нету таких близких родных, у них нету рядом детей, за которые они отвечают, и они не испытывают таких болей и скорбей, когда случаются эти притеснения и трудности. Во-вторых, стих 28. «Они имеют свободу от скорбей плоти». Понимаете, у каждого из нас есть греховная плоть. У каждого. Это не наше физическое тело. Это наша внутренняя духовная плоть, наша поврежденная сущность, которую мы наследовали от нашего прародителя Адама с Евой. И самые трудные люди в нашей жизни – это мы сами себе, правда? Мы боремся сами с собой. А теперь представьте, что в вашей жизни появился человек, который стал вашим мужем или вашей женой, у которого тоже греховная плоть. И теперь ваши борения с собой, они стали еще сложнее. Потому что с вами стал жить еще один грешник. Вы будете постоянно пересекаться, сталкиваться. Вы даже будете спать в одной кровати. Одна проблема – это были вы, а теперь она умножена. Это не просто один плюс один, это больше. Греческое слово, кстати, «скорби», которое здесь у нас написано в древнегреческом языке, оно также используется для описания великой скорби, которая грядет на всю Вселенную. Оно буквально означает давление, гнет, притеснение. Это описывается процесс получения сока из винограда. Поэтому, когда вы женитесь, друзья мои, то знайте, камни полетят с неба.
Сильные воды, потопляющие вас, придут в вашу жизнь. Брак помещает людей в такие тесные отношения, кто скажет, ну это классные интимные отношения. В такие тесные отношения, что люди начинают давить друг друга, вызывая конфликты, обиды, споры, скорби. Никто вас так не обидит, как ваш самый близкий человек, ваш муж или ваша жена. Потому что они знают, куда бить. Потому что они с вами находятся больше, чем кто-либо другой. И не только муж и жена, еще дети вас пообижают. Друзья мои, услышьте меня, пожалуйста, брак не решает проблем. Не решает проблем. Он усиливает их. И он создает новые. Некоторые говорят, ну вот, когда я женился, я понял, какой я эгоист. Да-да, это так и есть. Ты понял, какой ты эгоист. И ты еще больше будешь понимать. И ты будешь нуждаться больше в благодати Божией, если ты разумный человек. А не будешь винить, это жена плохая, просто жена такая виновата. Или это муж такой гадкий попался. Это просто эта ситуация, она показала, какой ты или какая ты. И все стало яснее тебе. Раньше у тебя было очень завышенное представление о себе и заниженное о Боге. А теперь оно становится более адекватным, какой ты и какой Бог, и вообще, как ты нуждаешься во Христе. Не стоит считать, что брак, он может нам раз и навсегда помочь избавиться от одиночества или дать нам чувство принадлежности кому-либо на этой земле. Бывает так, что супруги – самые далекие люди на планете, особенно когда они поскандалят. Брак создан не для решения наших проблем, а для служения, для формирования нашего характера, для твоего духовного освящения, ну и в конце концов для появления благочестивого потомства. Подумайте только, если в семье двое детей, то есть это четверо человек там, в этой семье как минимум происходит 12 связей. Друг с другом люди коммуницируют. Это такие сложные отношения, это такая сложная система, это точно создаст массу трудностей. Нам нужно пребывать в Духе Святом, чтобы бороться с нашей плотью, а наши дети – они не рождаются же рожденными свыше, да? И ты видишь своих собственных детей, которые растут, и они не возрождены от Духа Божия. И возникает новый формат конфронтации. И нам нужно будет выстоять столкновение со всеми этими плотскими похотями, как своими, так и наших детей. Быть безбрачным, не иметь таких скорбей. Третий момент – это стих 29 по 31. Это свобода от, точнее сказать, свобода для посвящения себя делам вечности. И наши радости, и печали, и семья, и имущество, бизнес, удовольствие, развлечения – все это временно, все это пройдет. А вечность будет всегда. И поэтому то, что должно нас захватывать, так это служение Господу, познание Его, благовестие Христа, провозглашение Евангелия, жизнью словом подтвержденное. А семья забирает твое внимание, забирает твои силы, забирает твою энергию, ресурсы, средства. У человека несемейного нет такой нужды. Он свободен посвящать себя делам вечности, всецело и без остатка. Четвертый момент преимущества – это служить Господу без отвлечения. Это стих 32 и 34. Семейная жизнь накладывает очень много обязанностей на человека. Семейная жизнь приносит очень много вещей в жизнь человека. Она ограничивает его и время, и финансы, и возможности. Неженатый человек имеет больше возможностей для того, чтобы жить свободно для Бога. У него нет таких обязанностей, нет таких ограничений. Конечно, безбрачие не гарантирует, что человек будет так жить. У человека безбрачного есть опасность эгоизма – жить ради себя. Но в целом у него есть уникальная возможность жить свободно. Ради Бога, ради ближних, не имея этих семейных обязанностей, которые преследуют человека. Вот я сейчас прошел, то есть видел брата одного, он пошел в туалет менять памперс. А так бы сейчас мог сидеть и слушать проповедь. Просто наслаждаться духовным общением с Богом. А сейчас он должен наслаждаться общением с Богом, там меняя памперс. Нет, вы думаете, что это приятно всегда делать, менять памперс? Иногда да, но большей частью не особо. Человек женатый, напротив, он не имеет возможности убежать от служения семье, потому что у него двойная ответственность – служить Богу и служить семье. В нашем тексте, в стихе 34, почему-то переводчики упустили это слово, но оно есть в оригинальном тексте, там сказано «и он разделен». То есть у человека женатого, верующего, всегда есть это разделение, это борьба в сердце. Как позаботиться о семье и позаботиться о Божьем? Понимаете, когда здесь написано, что он заботится о мирском, это не в смысле заботиться о греховном. Это в смысле того, что есть много семейных обязанностей, которые исключительно принадлежат этой земной жизни, которую должен делать семейный человек. У человека неженатого нет таких обязанностей. Он свободно служит для Бога, ему не нужно торопиться домой бежать. Он может заботиться о Господнем, поэтому Павел в конце-то и говорит в стихе 35-м. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, что наложить на вас узы, чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечений или буквально без разделения». В-пятых, преимущество или радость безбрачия, это стих 36 и 38-й, здесь сказано, ну, обычно этот текст понимается как ответственность родителей за принятие решения о семейной жизни своих детей. Так вот, у родителей нету, ну как бы скажем так, у родителей, если вы не родитель, да, если вы родитель, то у вас есть ответственность воспитать и подготовить своих детей для будущей семейной жизни, помочь им потом в выборе спутника жизни. После свадьбы ваше родительство не заканчивается, вы начинаете ждать внуков, и опять начинается новый цикл вашего попечения, уже заботы о малышах в качестве дедушки и бабушки, ну чуть полегче в чем-то, в чем-то сложнее. Безбрачные освободят этих обязанностей. Ну и в конце концов, в-шестых, это свобода от брачных уз. Брак – это на всю жизнь. По крайней мере, так задумал Бог. И поэтому, если вы вошли в семейную жизнь, то доколе смерть не разлучит вас. У супруги Билли Грэма, Руфь Грэм, как-то спросили, думала ли она когда-нибудь о разводе со своим мужем? На это она сказала, развод – это грех, никогда. Но вот об убийстве иногда думала. Женатые люди, они связаны браком на всю жизнь. И они должны принимать решения вот во свете этой реальности. А у несемейного человека он сам себе хозяин. Хочу – иду, хочу, не иду. Не надо спрашивать у мужа, не надо учитывать жену, не надо смотреть на детей, просто спокойно двигаешься, живешь, и нет таких вот ответственностей. Кто-то скажет, пастор, ты не сильно меня убедил. Я все-таки не против создать семью. Поэтому на сегодняшний день я скажу последнее. Это правильное ожидание возможного брака, стих 8 или 9. Павел говорит безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться так, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Итак, Павел говорит здесь, что есть причина для некоторых людей, которые хотели бы вступить в брак. Он не повелевает им оставаться безбрачными, он не повелевает им также создать брак, он дает им разрешение. Поэтому возникает естественный вопрос, а как лучше мне ожидать возможного брака? Причем слово «возможного» подчеркните, это ключевое слово. Во-первых, будьте сдержанными в своих желаниях. Будьте сдержанными в своих желаниях. Нам важно учиться жить волей Божией, а не нашими планами и желаниями. У всех у нас есть какие-то мечты, какие-то ожидания. Некоторые безобидные или кажутся безобидными. Некоторые могут привести нас на опасные пути. Друзья мои, не стоит недооценивать силу своей греховности и нашего собственного эгоизма. Также мы достаточно креативные выдумщики, когда касается дела нас. Это правда? Это правда. Можете смеяться, но лучше не смейтесь, а просто больше молитесь. Но немало девушек, христианок, продолжают ждать принца на белом коне или жениха на корабле с алыми парусами. У парней тоже есть свои визуальные представления. И не то, чтобы это обязательно плохо, но может стать серьезной проблемой. И об этом мы с ними потом поговорим на отдельной встрече пастора с несемейными людьми. Кто-то скажет, ну а как же Божье Слово? Псалом 36, стих 4. Помните, там сказано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Ну, прям прекрасный текст, правда? Я утешаюсь Господом, Господь, ну теперь дай мне мужа или дай мне жену. Я же утешаюсь тобой. Вроде бы все по Божьему Слову, верно? Но этот стих, мои дорогие, не говорит о том, что Бог будет делать все, что я хочу, что прошу или что желаю. Иначе это уже не будет Бог, а какой-то карманный джин. Я захотел, и все, и давай. Понимаете, Бог управляет всем, а не мы. Не мы Бог. Бог не всегда делает то, что мы желали, или ожидали, или просили. Это может быть, на самом деле, частью нашего воспитания, нашего духовного освящения, нашего ученичества христианского. Ведь, чтобы следовать за Господом, необходимо отказаться от себя самого, от своих планов, от своих замыслов. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. «Если кто хочет идти за Мною, – говорит Иисус, – отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Настоящее христианство – это не прийти к Богу своими планами и сказать: «Господи, благослови». Настоящее христианство – прийти к Богу и сказать: «Господи, вот я, возьми и используй, как ты считаешь нужным». Потому что даже наши самые классные планы, они могут быть совершенно опасными и вредными, и неправильными, какими бы красивыми они нам ни казались. Бог лучше знает, что нам необходимо, и Он дает самое лучшее для нас. Поэтому безбрачным христианам надо платить цену. Но эта цена стоит того, потому что это то, что по-настоящему будет вести их к подлинному счастью жизни. Поэтому настоящие верующие не будут создавать семью с неверующими людьми. Смотрите, стих 39, Павел говорит по отношению к вдове. «Может выйти замуж за кого хочет». И добавляет: «Только в Господе». Также человек-христианин, холостой, он будет хранить сексуальную чистоту, преодолевая давление плоти и мнение этого общества. Он будет активно творить волю Божию, с терпением ожидая исполнения Божьего замысла для себя, если он считает, если Бог считает, что нужен брак. Он также будет принимать свой теперешний статус с благодарностью, а не ждать чего-то дальнейшего. Во-вторых, берегитесь своих неудовлетворенных желаний. Берегитесь. Книга Притчей говорит, глава 13, стих 12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившее желание, как древо жизни». Надежда, которая не исполняется, если я жду себе невесту или я жду себе жениха, и мне кажется, я все сделал для этого, но это не происходит. Такая надежда приносит боль, раны. Мы начинаем задаться вопросом: почему? В какой-то момент наши нереализованные ожидания могут привести нас не только к разочарованию, но даже к отчаянию. И когда надежда умирает окончательно, то мы можем стать в ступор, можем испытать опустошение, внутреннее разрушение. И в-третьих, уповайте на Бога в своем безбрачии. Друг мой, брат мой или сестра, напоминай себе Евангелие. Бог тебя любит. Бог тебя любит. Не считай, что Бог любит женатых или замужних больше, чем тебя, безбрачного человека. Не думай, что Бог тебя чем-то обделил или ты чем-то Ему не угодил, и поэтому Он не дал тебе мужа или жену. По причине любви к тебе Бог дал тебе этот прекрасный статус безбрачия сейчас. Он не забыл про тебя. И я хочу предупредить абсолютно всех, и женатых, и неженатых. несбывшееся желание любого рода, не только создание семьи или желание семьи, но и рождение своего ребенка, появление новой работы, обретение признания и так далее и тому подобное, могут привести нас к горечи и даже к ожесточению перед Богом, если мы будем жить не Евангелием, а этими желаниями и планами своими. Друг мой, крепко держись за характер Божий. Он не станет более славным в день твоей свадьбы, чем он есть сейчас. Он вечно прекрасный, бесконечно достойный вашего упования, поклонения и хвалы прямо в этот день, прямо в этот момент. Послушайте, что написала одна сестра. Я не замужем. Не потому, что я слишком духовно нестабильна и поэтому не заслуживаю мужа, или потому, что я слишком духовно зрелая, так что мне теперь муж и не нужен вовсе. Но я не замужем, потому что Бог настолько добр ко мне. Поэтому для меня это самое лучшее. Но я хочу выйти замуж. Я молюсь об этом каждый день. Я могу встретить кого-то, с кем однажды пойду через пару лет к церковному алтарю, потому что Бог так добр ко мне. Но я могу и не иметь больше никогда ни одного свидания, потому что Бог также добр ко мне. Поэтому, дорогой брат или дорогая сестра, прими свое безбрачие как дарование от Бога на сегодняшний день и живи этим. Живи им, Богом. И напоследок, советы, короткие советы помолвленным людям. Я говорю эти советы для того, чтобы те, которые семейные, правильные тоже советы давали помолвленным людям. Потому что мы одна духовная семья, мы призваны помогать друг другу. Во-первых, ищите духовного единения, а не только внешнего влечения. Культивируйте и смотрите на плод Духа Святого. Продолжайте уподобляться Христу, а не просто думать, как друг друга завлекать и привлекать больше. Во-вторых, ищите любви, а не только романтики. Поскорее пройдите этап влюбленности и узнайте, и вспомните, что вы два грешника. Достаточно грешных человека, а не то, что вы такие идеальные, прекрасные, и нет больше людей лучше на земле, кроме вас. В-третьих, ищите укоренение в вере, а не просто в формальном присутствии в церкви. Начинайте развивать духовные взаимоотношения. В-четвертых, ищите единство, а не просто общего. Учитесь решать все совместно, вместе ради Бога и ради своих ближних. Ищите чистоты, а не только наслаждений. Прочитайте вместе 1 Коринфянам 5-6 главы очень внимательно и послушайте проповеди на эти главы. В-шестых, ищите брака, а не только свиданий. Сознавайте, что у вас следующий шаг – это брак, а не просто романтическое времяпрепровождение друг с другом. И в-седьмых, ищите служение, а не только положительных эмоций. Учитесь служить вашим ближним внутри церкви. Церковь – это ваш дом, это ваша духовная семья. И помните, друзья, все помните, сидящие в этом зале, включая меня тоже, единственные отношения, которые продлятся всю вечность, это отношения со Христом. Все остальное, абсолютно все, на этой земле временно. Слава Ему за это! В следующее воскресенье мы с вами будем говорить более практично о том, как жить в состоянии безбрачия.